визави. Только интересные гости. Ежедневно на Липецк-ФМ.
Полис обязательного медицинского страхования. Какие права он дает владельцу, где и когда можно получить страховой полис единого образца и что делать, если права пациента нарушены. Сегодня об этом в программе «Визави» мы говорим с заместителем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области Людмилой Селищевой. Людмила Семеновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Семеновна, по итогам прошлого года Липецкий территориальный фонд обязательного медицинского страхования вошел в десятку лучших в России. Какие показатели при этом учитывались?
Ну, в первую очередь учитывались показатели по объемам финансирования и исполнения территориальной программы государственных гарантий, принятых на территории Липецкой области. На территории нашей области, значит, 100% у нас было исполнено финансирование территориальной программы и средств обязательного медицинского страхования. Следующий показатель – это внедрение прогрессивных методов оплаты медицинской помощи с учетом повышения уровня качества оказания медицинской помощи, соблюдения ее доступности. Наш метод оплаты медицинских услуг как подушевого финансирования поликлиник с внедрением формы фондодержания признан одним из лучших в Российской Федерации. Следующий показатель, который при этом рассматривался в том числе, это обеспеченность страховыми медицинскими полисами. То есть одна из основных задач территориального фонда – это обеспечение реализации обязательного медицинского страхования на территории области, в том числе полный 100% охват медицинским страхованием.
У нас все обеспечены.
Те, которые подлежат медицинскому страхованию, да.
А финансирование год от года, оно становится больше? Вот на следующий год сколько запланировано?
Да, оно увеличивается, и в следующем году еще сейчас программа государственных гарантий на стадии утверждения, обсуждения находится. Средства, которые предусмотрены на ее реализацию, естественно, по сравнению с 2011 годом увеличены. В прошлом году у нас был внедрен переход на одноканальное финансирование 6 областных медицинских учреждений. Этот показатель тоже учитывается при оценке работы территориальных фондов.
А что значит одноканальное?
Одноканальное финансирование, значит, когда практически все статьи расходов медицинского учреждения финансируются из средств обязательного медицинского страхования. Вот в 2011 году мы финансируем по этому принципу 6 областных учреждений, и из средств медицинского страхования финансируются практически все расходы, возмещаются лечебные учреждения, за исключением коммунальных услуг, ну, капитального строительства, а все остальное – это средства ОМС. С 1 января 2012 года перечень этих лечебных учреждений будет расширен, коль скоро в исполнении 326 закона об обязательном медицинском страховании в ближайшей перспективе вообще переход всех лечебных
учреждений.
Все лечебные учреждения будут работать в системе одноканального финансирования через систему ОМС. Поэтому мы сейчас осуществляем как бы предварительный поэтапный переход, дабы нам прийти уже к моменту, когда будет всесторонний обхват, 100% охват медицинских учреждений. По этому принципу мы уже, в общем-то, имели какой-то наработанный опыт.
Угу. Людмила Семеновна, вот одним из приоритетных направлений у нас в России в последние годы, это, конечно, модернизация здравоохранения. Вот если сравнить здравоохранение, допустим, десятилетней давности и сегодняшней, вот что изменилось, что стало лучше, хуже, может быть?
Изменилось многое. Даже если не говорить конкретно о программе модернизации, а говорить о системе обязательного медицинского страхования вот за этот прошедший период, а о системе скоро 20 лет, как она была внедрена в 2013 году, мы будем отмечать это 20-летие. Ну, во-первых, изменился уровень материально-технического обеспечения лечебных учреждений. А это напрямую влияет на качество предоставляемой медицинской помощи, на расширение, скажем так, перечня и объема медицинских услуг. Если у нас, допустим, в 90-е годы, когда система ОМС только внедрялась, всем жителям районов приходилось ехать за теми или иными видами, даже за элементарные, вот, казалось бы, УЗИ-исследования. Сейчас для нас это, ну, обычное исследование, как, допустим, там, анализ крови, правильно? А ведь вот в 90-е годы для того, чтобы провести это исследование, жителям района приходилось ехать в город, в областной центр. Сейчас практически в каждом лечебном учреждении есть аппарат УЗИ, хорошо подготовленные специалисты, и даже не один аппарат, а аппарат эксперта класса. Вот, в частности, и в рамках программы «Модернизация», ведь она имеет несколько направлений, и направлений, которые связаны с укреплением материально-технической базы, и направлений с повышением качества медицинской помощи. Но согласитесь, что без укрепления материально-технической базы, без подготовки кадров, без привлечения современных технологий, подготовленных специалистов, сложно говорить о каком-то повышении качества медицинских услуг. Поэтому в рамках программы «Модернизация» дальше пойдет и обеспечение современным оборудованием. А раз это обеспечение современным оборудованием, значит, это подготовка кадров. И вот одно из направлений, которое, собственно говоря, занимается фонд, территориальный фонд обязательного медицинского страхования по программе «Модернизация», это именно связано с повышением уровня качества предоставляемых медицинских услуг. Это и внедрение стандартов лечения при стационарной помощи. Это и диспансеризация 14-летних подростков. И в первую очередь она направлена на укрепление, улучшение репродуктивного здоровья. То есть это будущие папы, это будущие мамы. И от того, как, насколько они здоровы, будет зависеть и здоровье последующих поколений, их детей, а там и внуков.
Людмила Семеновна, ну вот такой вот дополнительный вопрос. Буквально вот недавно, не знаю, на днях, наверное, когда Дмитрий Медведев принял закон о том, чтобы молодым врачам, которые до 35 лет поедут после учебы работать в деревню, в сельскую местность, им будут платить миллион, то есть выплата миллион. Как вы думаете, будет эта программа работать на деле?
Я думаю,
вообще многие пожелают поехать в сельскую местность, там же нужно отработать 5 лет.
Я думаю, будет.
И как качество вот здравоохранения от этого выиграет?
Только выиграет. Потому что что такое молодой специалист? С одной стороны, говорят, что это человек, который, может быть, и не обладает какими-то практическими навыками. Хотя с этим можно поспорить. До 35 лет молодой человек – это, в принципе, проработавший уже несколько лет. Это раз. Потом сама подготовка сейчас молодых специалистов, она предусматривает большое внимание практическим навыкам. Это человек, вооруженный современными знаниями, современными технологиями. Это человек, который полон сил, энергии и здоровых амбиций, скажем так, на дальнейший свой профессиональный рост. Поэтому, а на селе сейчас, как я уже вот сказала, достаточно много предпосылок для того, чтобы повышать свой профессиональный уровень, нарабатывать какие-то практические навыки. У нас практически все лечебные учреждения, расположенные в районах области, участвуют в реализации программ модернизации, то есть получают современное оборудование, учат, подготавливают, обучают свои кадры для того, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь на современном уровне. Поэтому молодой специалист, он не то что не будет лишним там, но он будет востребован, его знания, его навыки, они будут востребованы.
Людмила Семеновна, недавно Липецкую область посетили эксперты Международного банка реконструкции и развития. Вот какова была цель визита и что, какие документы были подписаны?
С 21 января 2012 года будет реализовываться пилотный проект, в котором будут участвовать три территории. Это Томская область, Кировская и Липецкая область.
С 2013?
С 2012. Да, с 1 января 2012 года. Значит, пилотный проект этот совместно с банком, Всемирным банком реконструкции и развития, значит, направлен, опять же, на повышение уровня качества медицинской помощи. Значит, экспертами этого Всемирного банка, значит, будут нам представлены какие-то прогрессивные европейские модели. В частности, это финансирование стационарной медицинской помощи с учетом клинико-статистических групп. Сейчас это очень такое перспективное и бурно развивающееся направление. И применительно каждой территории будет отрабатываться своя модель вот не только финансирования медицинской помощи, учета и оценки качества предоставляемых медицинских услуг. Почему была Липецкая область выбрана в качестве вот этого пилотного проекта? Ну, я уже вот говорила, что наша модель финансирования, она, в общем-то, признана одной из лучших.
То есть из-за высокой оценки.
Да, из-за высокой оценки. Представители, одни из представителей Всемирного банка уже посетили нашу территорию, и все предварительные договоренности есть, значит, будет подписан на уровне федерального фонда соглашение, на уровне администрации тех регионов, которые будут участвовать в этом проекте. И с 1 января мы уже, так сказать, вплотную практически будем работать с этими экспертами.
Опять же, президент Медведев недавно подписал закон, который вносит изменения в нормы охраны здоровья россиян. То есть получается, что человек может выбрать поликлинику, может выбрать лечащего врача. Вот как это будет работать на деле?
Да, действительно. И в законе об обязательном медицинском страховании, подписанном президентом, и в законе об основах охраны здоровья граждан, очень, так сказать, красной нитью проходит мысль о том, что пациент действительно имеет право на выбор как медицинского учреждения, так и врача. Но я хочу сказать, что сама идея обязательного медицинского страхования с момента внедрения данной системы, она, собственно говоря, и в старой редакции закона была обозначена, что да, пациент имеет право на выбор врача. Поэтому вот та модель, которая на протяжении вот этих 20, практически уже 20 лет реализовалась на территории нашей области, она в первую очередь была ориентирована именно на это. Конечно, как говорится, теория и практика иногда очень
далеко расходятся
друг от друга, но тем не менее, вот мы имеем определенный опыт в этом вопросе. То есть вся работа фонда, страховых организаций была направлена на то, что куда бы ни обратился пациент, он не может получить отказ в оказании медицинской помощи. Теперь это законодательно, это право за пациентом закреплено, и я думаю, что здесь у нас никаких сложностей возникнуть не может. Но здесь нужно учитывать, конечно, некоторые факторы, которые есть в практической жизни. Ну, например, мощность поликлиники рассчитана на определенное количество посещений в смену. Поэтому большое количество пациентов, оно может внести какой-то определенной трудности в работу данного лечебного учреждения. Дальше. Существует так называемый участковый принцип обслуживания населения. То есть на каждом участке есть участковый врач. Или участковый врач взрослый, или участковый врач-педиатр, который обслуживает свое прикрепленное население на этом участке. Он знает всех и вся, что называется. Те, кто давно работают, они знают не одно поколение проживающих на этом участке. Ведь работа врача, в том числе и участкового, она включает в себе и профилактическую работу. Это прививки, это приглашение на, допустим, флюорографическое обследование, на какие-то профилактические осмотры. Поэтому здесь, может быть, стоит и подумать, прежде чем каждому из нас, прежде чем вот решиться, допустим, живя в одном районе, выбрать поликлинику в другом районе. Потому что какие-то определенные вот моменты, которые, ну, не скажешь, скажем так, не создадут сложности, но создадут какое-то определенное напряжение в жизни пациента и в работе лечебного учреждения, в работе врача, они могут возникнуть. Что касается выбора врача, здесь тоже нужно, ну, скажем так, обдуманно и разумно подходить к этому решению, потому что, опять же, работа врача, она складывается ведь не только из приема пациентов, но ведь есть и другие аспекты, и в частности участковый случай обслуживания на дому, так называемое активное посещение пациентов на дому, то есть это не тогда, когда вы пригласили врача по поводу какого-то вашего заболевания, а когда врачи, имея и зная, что здесь проживает человек, страдающий каким-то хроническим заболеванием, не дожидаясь обращения пациента, приходят к нему на дом для того, чтобы скорректировать лечение, порекомендовать какие-то там профилактические процедуры. Поэтому, если уж есть какие-то, так скажем, очень объективные, разумные предпосылки, то тогда да. Ну, допустим, реализовать если... свое право пациент может уже
допустим,
сегодня.
Допустим, если в этой поликлинике нет доктора, да? А
вот это другой
это
вопрос.
Уже другое.
Конечно.
Если то есть в этой тут несомненно.
Конечно. Если в вашей поликлинике нет какого-то специалиста, а он вам необходим,
то есть можно даже не брать направление ни у терапевта, ни у кого, к узкому специалисту, а просто идти в другую поликлинику и обращаться к доктору.
Да, вы можете пойти в эту поликлинику, в то лечебное учреждение, которое вы выбрали, обратиться к данному специалисту. Но все-таки у нас лечением пациентов занимается доктор, который имеет на это... учился, скажем так, получил специальные знания, приобрел какие-то практические навыки. И все-таки я бы рекомендовала всем пациентам, которые хотят посетить того иного специалиста, в первую очередь посоветоваться со своим лечащим врачом. Потому что он может подсказать вам не только, какого специалиста вам необходим. Вы решили, что вам необходим вот такой.
Сами решили.
Да. А доктор на основе своих знаний и тех исследований, допустим, которые вы прошли, считают, что вы немножко, так сказать, неправы. Вам нужен специалист другого профиля. Он вам посоветует, даст направление. Это будет и разумнее, и правильнее, и принесет больше, так сказать, пользы для пациента, нежели самостоятельно.
Еще и время.
Ну, время, конечно.
Конечно. Людмила Семеновна, ну, допустим, пациент выбрал поликлинику, выбрал лечащего врача. Как ему проверить, что вот медицинские услуги ему оказаны в полном объеме, по всем стандартам? Правильно ли его лечат?
Проверить это не так сложно. Ну, во-первых, в каждом лечебном учреждении есть информация, размещена информация, во-первых, о программе, об объеме программы государственных гарантий, принятых на территории Липецкой области. Эта программа содержит весь перечень тех заболеваний и тех состояний пациента, при которых медицинская помощь оказывается ему бесплатно. Она так и называется, поэтому программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Вы можете в любом учреждении медицинском с этим перечнем ознакомиться. Кроме того, данная программа содержит и перечень лекарственных средств, которые предоставляются пациенту при его обращении за медицинской помощью, назначении лечения. Далее, значит, вы можете ознакомиться с программой государственной гарантии и на сайте Управления здравоохранения, и на сайте территориального фонда, коль скоро у нас сейчас население активно пользуется средствами коммуникационными, в том числе с сетью интернет. Программа государственной гарантии обязательно публикуется в средствах массовой информации. Кроме того, в каждом медицинском учреждении есть стандарты оказания медицинской помощи при том или ином заболевании. Поэтому, ориентируясь на эти стандарты, пациент имеет право получить полную информацию о том, какой объем ему показан, уж какой был предоставлен, то здесь доктор обязан проинформировать пациента о назначенных или планируемых для назначения тех или иных лечебно-диагностических процедурах. Кроме того, программа государственных гарантий содержит такой раздел, как критерии доступности и качества медицинской помощи. Там написано, на что может претендовать пациент при получении медицинской помощи. Ну, а уж если та информация, которую пациент получил, он посчитал недостаточной, он может обратиться, кстати, и на наш сайт, задать вопрос, на который ему ответит специалист, он может обратиться на сайт той страховой организации, чей полис обязательного медицинского страхования он имеет, тоже задать вопрос, на который...
То есть и пожаловаться он тоже может?
Да.
И через интернет,
конечно,
и
конечно.
В письменном виде?
Конечно.
То есть считает, что все-таки вы неправильно полечили?
Конечно, это его право, конечно.
Людмила Семеновна, в Липецкой области с начала года вот началась выдача новых страховых полисов единого образца. Когда произойдет полная замена старых на новые? И вообще нужно ли это делать прямо вот в ближайшее время?
Делать это в ближайшее время острой необходимости нет. Все полисы, выданные ранее, в 2010 году, в начале 2011 года, действительны, так же, как и полисы нового образца. замена на полису нового образца, ну, может быть, даже слово «замена» здесь несколько не подходит, поскольку мы сейчас выдаем эти, вернее, страховые медицинские организации выдают эти полисы в определенных случаях. Ну, например, человек не имел страхового медицинского полиса по тем или иным причинам. Он получает его впервые. Новорожденные, дети, лица, которые были относились к аттестованному составу и вышедшие на пенсию или там уволенные с этой службы, поменявшие фамилию, поменявшие место жительства или решившие сменить страховую медицинскую организацию. Коль скоро законом об обязательном медицинском страховании право гражданина – это выбор, самостоятельный выбор страховой медицинской организации. Поэтому тем гражданам, тем жителям Липецкой области, которые имеют полисы старого образца, необходимости в их замене, тем более срочной какой-то замене, экстренной, совершенно нет. Со своим полисом, имеющимся у них, выданным ранее, они получают ту же медицинскую помощь в том же объеме, что и пациенты с новыми полисами в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
А вообще в чем-то есть отличие между старым и новым? Какие-то привилегии больше дают он или
привилегии
нет?
Привилегии... Все одинаково? Абсолютно все одинаково.
Ну вот вы уже сказали, что человек может выбрать сам страховую компанию, а сколько вот у нас в регионе представлено страховых компаний, с чего можно выбирать?
На сегодняшний день у нас работает 3 страховых медицинских организации, они давно работают на страховом рынке, имеют определенные наработки, и вот из этих 3 страховых организаций вы можете выбрать любую.
Людмила Семеновна, ну то в Липецкой области, наверное, не только в Липецкой, а вообще по России в последнее время у нас поликлиники открываются, центры, то есть новая аппаратура заводится в поликлинике. Но, как правило, персонала все-таки хватает не везде, не во всех поликлиниках. Вот в управлении обязательного медицинского страхования предусмотрены какие-то средства на обучение, может, переобучение, повышение квалификации работающих в медицине?
Я уже говорила о том, что у нас ряд лечебных учреждений работает в системе одноканального финансирования, по принципу одноканального финансирования системы ОМС. При таком финансировании и средствами обязательного медицинского страхования финансируется в том числе и обучение кадров. По мере перехода на эту систему других лечебных учреждений, естественно, средства обязательного медицинского страхования будут расходоваться и на обучение кадров. Что касается привлечения молодых специалистов, то мы уже с вами обсудили одно из направлений – это привлечение молодых специалистов на село с выплатами им, так скажем, вот этих вот бонусов, бонусов, подъемных.
Это была программа «Визави» с заместителем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области Людмилой Семеновной Селищу. Людмила Семеновна, большое спасибо вам.
Всего хорошего.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Визави».